Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать».
Так, как я всосал сейчас в себя воздух, Денис Евгеньевич. Почему? Потому что мы здесь уже восьмой день находимся.
Да,
нас заперли в студии, да, мы работаем за всех.
Кормят блинами, потому что блины — это единственное, что пролезает под закрытую дверь.
Да.
Потому что если дверь будет открыта, мы радостно хохоча убежим в закат.
Да-да, а мед нам, да, знаете, так, как через насос нас вкачивают.
Нет, а мед — это наши слушатели.
Как вы сейчас сказали, смотрите, да. И метафоры у нас стали с вами, так сказать, такие...
Витиеватые.
Да-да, липкие, витиеватые метафоры. Ну что, значит, здесь до сих пор находится Денис Николаев
и Алексей Веселкин.
Вот, дорогие друзья, значит, наше утреннее семейное детское шоу продолжается. Рубрика «Хочу все знать». Мы, дорогие друзья, несмотря на то, что, значит, люди взрослые, как бы нам казалось, но мы очень радуемся, когда у нас есть пробелы в нашем образовании, в наших знаниях.
Которые можно заполнить.
В том-то и дело, да. То есть нас это не повергает в ужас какой-то.
Слоган, не слоган, а идеология, которую мы продвигаем с вами, Алексей Алексеевич,
конечно,
что познание — это есть главное цель в жизни.
Угу.
Узнавать.
Мы это продвигаем с вами.
Ну, мне кажется, да. Хорошо, мы же учимся.
Нет, как вам кажется, так и мы будем продвигать. Я согласен.
Я понял. Вы сейчас не способны спорить. Сейчас можно продвигать любые идеи.
Все, вот пользуйтесь случаем. Продвигать. Но у вас сил на продвижку тоже нет, я сейчас смотрю. Да. Ну, давайте
все-таки. Поэтому у нас сегодня гости, которые нам будут помогать.
Да. Значит, у нас сегодня тема очень интересная, дорогие друзья. Зачем географу карты? Понимаете, казалось бы, да? Казалось бы, ответ
зачем? Очень.
Чтобы ориентироваться, да? Он же
географ. Мы сейчас узнаем.
Да. У нас в гостях Анна Просолова, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Московского государственного института. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
И прежде чем мы начнем вас пытать, Анна, а мы любим пытать за знания, у нас будет розыгрыш после 50-й минуты. Разыграем. Что разыграем, расскажем позже. Самое главное, как это будет разыграно. Запускаем круги по воде. Кто знает, тот прекрасно понимает. Кто не знает, рассказываю. Мы сейчас назовем слово, и ваша задача на WhatsApp и Viber плюс 7-967-103-5533 в течение часа присылать расшифровку каждой буквы этого слова. То есть сегодня слово, естественно, карта. Угу. И, к примеру, расшифровка слова карта. Вам понравится, Алексей Алексеевич.
Давайте.
Коллективная активность радует товарища Андропова.
Ага. Напомню, что Андропов — это был генеральный секретарь Коммунистической партии и бывший глава комитета государственной безопасности.
Или, предположим, еще коллекторы активно разыскивают товарища Андреева.
Вот, хорошо, да. Ну, поняли, в чем заключается смысл кругов по воде. Сегодня наше слово, напомню, карта. Итак, Анна, теперь к вам. Теперь к вам, собственно говоря.
Значит, зачем географу карты?
Зачем географу карты, да.
Ну, вот вы правильно сказали, да, что вроде бы очевидный ответ — это карты, чтобы ориентироваться. Но на самом деле это представление древнего мира, античного. То есть карты были во всех абсолютно культурах. В некоторых культурах не было письменности, но карты были у всех. Или картоподобные изображения.
И типа планов такие, да?
Да, планы. Они были из самых разных материалов, не обязательно на бумаге, на коре, там, на чем, на глине, на чем угодно. Но они были, потому что человек всегда стремится зафиксировать, и всегда стремился зафиксировать, что вокруг него находится. Куда идти, где охотиться, где собирать и так далее. Но сейчас... Карты географу нужны, конечно, в том числе и чтобы ориентироваться, но и самое главное, чтобы познавать действительность окружающую. Не только сами объекты, которые расположены, но и разные свойства этой действительности.
Угу.
Физические, экономические, разные. И чтобы познавать, и чтобы принимать какие-то решения, как управлять этой действительностью, давать инструмент для экономики, для управления.
Угу. Вот, значит, я как-то видел один раз, как один раз, просто мне я запомнил этот план, когда в крестовые походы отправился, первый крестовый поход войска, значит, под предводительством Жуфруа де Буйона. Во, вспомнил, да. И я увидел, кстати говоря, это очень интересная как бы карта, как бы план. То есть там никакого масштаба нету, но там буквально такая дорога, потом свернешь налево, увидишь там какую-то гору, потом здесь заходит солнце, здесь вот это вот. И они не боялись, собственно говоря, говоря, потому что другого-то инструмента не было. Вот, тем более, надо учитывать, что это средневековье, собственно говоря, такой провал в знаниях, и писали они странновато на какой-то такой вульгарной латыни, но все друг друга понимали. И ничего, отправились именно по этому плану, и главное, дошли. Вы понимаете, вот что удивительно?
Да, конечно. Это, собственно говоря, вот очень известные картографические произведения — римские дорожные карты. Они как раз отличались тем, что там все окружающая действительность, она искажалась, но самое главное, да, элемент, были дороги, расстояния, значит, чтобы куда-то дойти. Ну, куда? В войскам, разумеется.
Да.
Значит, и поэтому, так сказать, вот такие карты составляют целый большой пласт, они есть, сохранились до наших дней. И действительно, люди ими пользовались.
А вот если возвращаться к географам, и чем они сейчас занимаются? Потому что в представлении обычного школьника, так скажем, география уже известна. Все, мир весь открыт, неизведанных уголков на планете нету.
К сожалению, кстати говоря.
Отфотографировано, ну, особенно с момента появления спутников, ходят легенды, что каждый сантиметр земной поверхности изучен, у нас все есть, вообще проблем нету. Чем географы сейчас занимаются?
На самом деле, чем больше мы познаем, тем больше, да, мы узнаем, что ничего не знаем. Угу. Поэтому как раз вот в 20 веке, да, вскрылся новый такой огромный пласт неизведанного. Мы ведь знаем с помощью в том числе данных дистанционного зондирования объекты, которые расположены на земной поверхности. И это то направление картографии, которое вот с древних времен развивается и сейчас очень активно развивается. Это мы знаем. Но что это за объекты, да? Какие свойства у этих объектов? А что будет, если мы, например, построим где-то завод? Как это отразится на почвах, на растительности, на населении?
Это, да? Географы.
Это занимаются, этим занимаются географы. Да, всеми вот этими сторонами. Если будет ветер дуть в одну сторону, да, будет ли населенный пункт подвержен загрязнению там или нет? Значит, вот как это все сделать эффективно? Да, этим занимаются географы, и картографы очень активно этому помогают.
То есть приходит заказ от государства, предположим, мы собираемся построить новый завод. Вокруг него будет поселение численностью 10 тысяч человек. Вот такие-то условия. Найдите нам место на территории нашей необъятной страны. И географы с картографами начинают по гигантской карте нашей страны ползать с увеличительным стеклом в поисках такого места.
Да, конечно, они не начинают ползать по карте, а с помощью современных технологий начинают искать действительно оптимальное место для строительства, чтобы как можно меньше навредить окружающей среде и как можно, чтобы было это рентабельнее.
Да. Угу. Вот тут сопротивляются люди на WhatsApp. Говорят, это экологи делают. Ну, типа, что выстраивают так, чтобы ветер правильно дул в городе. А экологи откуда информацию получают? От картографов.
Дело, ну, в том числе, конечно, экологическое картографирование очень активно развивается. Но само это по себе разделение на географов и экологов, да, оно достаточно условно. Что такое географ, в вашем понимании? Это какой-то один человек? Нет, внутри географии есть масса специализаций. Гидрологи изучают поверхностные воды, да, и подземные воды. Значит, метеорологи изучают климат, геоморфологи изучают рельеф. Это все географы, они все вместе называются географы. И картограф такая же часть географии.
Слушайте, конечно, вас много там оказывается.
Нас
потому
много,
что дело в том, что, вот, например, очень яркие такие образы как раз географов и всяких геологов. Да. Особенно
да.
Это с Паганель, значит, началось, а потом такой скачок, и мы уже видим дядьку в свитере у костра с гитарой.
Над костром проплывает снежок.
Да, он ползет, так сказать, куда-то в гору, потом еще что-то такое, как это горная река, и тут же они поют песни Высоцкого и все такое. Значит, вот образ 60-х годов, понимаете?
Песни Высоцкого также актуальны, то есть это уже от человека зависит. Но сейчас, конечно, географ, наверное, это человек очень технически вооруженный, у которого масса современных приборов, которые позволяют все измерять в поле. Да? Быстро передвигаться достаточно. И, я повторяю, много специализаций внутри. Да? То есть таких вот Паганелей, универсалов сейчас уже в науке очень трудно
то
существовать, потому что
наука... объемы знаний большие очень.
Конечно.
А помимо карт, у нас шпаргалка есть, мы не будем тут это делать вид, что мы все знаем. А что такое карты и другие картографические произведения? Потому что я считал всегда, что есть вот карты, они разные. Есть карты полезных ископаемых, карта ветров, островов, предположим, географическая карта, политическая карта мира с разделением. А какие еще картографические произведения? Что это? Или это вот как раз карты все?
Нет, карты — это только один вид. Но все вы точно совершенно знаете еще одно очень популярное картографическое произведение. Шарообразность Земли, которую вам показывают.
Глобус.
Глобусы, конечно. Но кроме этого существуют еще и, например, рельефные карты, тоже наверняка многие видели и наши слушатели, которые рельеф отображают, то есть они трехмерные получаются. Uh-huh. Ну и сейчас, конечно, существуют разнообразные картографические модели, которые с помощью компьютерных технологий да, uh-huh. нам отображают нашу действительность, то есть в трехмерном виде или по-разному мы можем выбирать.
Навигатор.
Нет, многовременные, когда мы анимации можем смотреть во времени еще. Не только в пространстве, но и во времени, как развиваются
понятно.
Какие-то процессы.
А ведь карты неба же есть, так сказать. И всегда это тоже интересовало человека, потому что передвигались они, особенно это касается мореплавателей, всегда по звездам ориентировались. Да? Их представления были тоже своеобразные. Но тем не менее, если вспомнить все открытия, и сколько человек плавал, и как он, несмотря ни на что, стремился попасть куда-то, не зная значит, рельефа местности, предположим, да, отмели и глубин, но звезды в результате всегда его выводили туда, куда нужно. Можно сказать, что они были, эти карты, достаточно примитивными, простыми, но ясными, но тем не менее, это парадоксально, да, без приборов практически, значит, они попадали в те точки, которые нужны. Ну, иногда ошибались, но все равно это получалось все равно в результате неким дополнительным открытием.
Вот. Конечно, и я хочу подчеркнуть, что как раз карты звездного неба — это были первые карты, которые создало человечество.
А то не Земли.
Не Земли.
А вот
да.
это важно, кстати, нам тоже
это интересно. Сначала человек смотрел и понимал пространство, которое он видел хорошо, и первые карты, вот считается, что первые карты — это карты звездного неба.
По ним удобнее было.
А какая самая древняя карта звездного неба? Чья, в смысле, какой-то период?
Ой, это много тысяч лет до нашей эры.
Ребята, да. А посмотрите, интересно, кстати говоря, действительно, Землю как ты можешь увидеть? Ну, на дерево ты залез. Ну, залез на гору на какую-то. Ну, должна быть гора в этой местности.
А если куда? Мы на равнине?
А небо-то видно всегда. Вот это удивительно. Вот почему. Вот это вот удивительно, что первые карты действительно...
Об этом не задумывались.
Потому что карта ассоциируется, прежде всего, Анна, действительно, с картой, когда попасть из одной точки в другую на Земле.
Вот. Раскладная карта Москвы.
А вот по поводу, кстати, вы упомянули римлян, что у них были эти карты, естественно, потому что двигались войска, за ними двигались строители, которые мастили дороги, основывали новые поселения, города, значит, акведуки строили, виадуки все. А что в их картах было? Потому что, например, географическая карта, как вы сказали, может быть, политическая карта, может быть, карта полезных ископаемых. Я так понимаю, у римлян были карты унифицированные. То есть это и дороги, и, значит, водоемы, и что-то еще. Что
окружающие еще объекты, которые имели значение для навигации, да, для передвижения.
Ага.
То есть, чтобы быть опознавательными знаками, чтобы правильно движется, да? Значит, соответственно, были отметки, указатели расстояний. И вот населенные пункты и какие-то большие гидрографические объекты, чтобы понимать, что ты правильно идешь.
А двигались они, в смысле, масштабированы они были тогда же не было метрической системы или километровой?
Нет, не было, но, соответственно, они масштаб по длинам более-менее сохранялся и, собственно, и накапливался этими же самыми войсками, все остальные... параметры, они искажались.
Потому что римляне же любили точности. Да,
они мерили среднестатистическим легионером.
Да.
Надо сказать, например...
А то, что надо сказать, мы сейчас скажем после того, как мы сделаем паузу.
Хочу все знать.
Продолжаем узнавать, зачем географу карты, какие карты бывают, когда появились карты, как по ним ориентироваться. У нас в гостях Анна Просолова, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ. Выяснили самое главное, что географы нужны, и у них еще работы немерено на этой планете.
Слава богу, да, потому что с изменением технологий этих печатных этих карт, хотя мы сейчас с вами вспоминали древние времена, мне даже это более интересно, потому что я как бы не очень понимаю, как они это делали. Да. Вот, но мы, понятное дело, что сейчас пользуемся и спутниками, и способы изменения, измерения у нас совершенно другие. Да, что вы, Денис, поднимаете палец?
Напоминаем, что у нас игра идет, мы в конце часа разыграем пригласительные на мероприятие, которое произойдет в Воронцовском парке, которое организуют наши друзья Школы развития «Маяк». И мы играем в «Круги по воде». И у нас слово «карта» на кону, надо его расшифровать и прислать на WhatsApp и Viber +7 967 103 55 33. Как расшифровать? Вот пример простой. Клюв альбатроса разит точно агрессора.
Ух ты. Господи, когда.
Вот это расшифровать слово «карта».
Да.
Возвращаемся к нормальным картам.
Так, мы с вами прервались ведь на древнем, в древнем мире где-то там, да?
Да, можно уже ближе к современности.
Ну давайте, а что вы так от древнего все-таки прыгаете туда, в современность? Ну, а я вас все тащу туда, тащу в каменный век. Нет, не
а
сидится
вы все вверх,
вам-то.
Вверх, к будущему.
Да-да-да, ну нет, смотрите, давайте все-таки удовлетворим два моих вопроса. Я пользуюсь профессиональным, значит, своим положением, а потом, так сказать, к современности еще перейдем. Мне вот что, я прочел такую вещь, что, например, Леонардо да Винчи, он занимался всем. Хотя, как художник, он себя ставил, например, там где-то в месяце 15-16. Прежде всего он занимался фортификацией, что требовало, кстати говоря, тоже знания карт, но он их сам тоже придумывал в то время, потому что примеров-то мало было. И, по-моему, значит, ему принадлежит такая идея как раз вот цвета, отмечать цветами низменности и возвышенности. Потому что сначала карты же были достаточно примитивные, потом они обрели другие некие очертания, а потом появился цвет в этих картах. Это же тоже совершенно, так сказать, радикальное изменение, что в карте появился цвет, а не только контуры.
Да, конечно. Хотя цвет и раньше использовался, но действительно, вот это так называемая гипсометрическая шкала,
да,
которая отделяет разные высотные ступени.
Ага.
Да, она начала развиваться в эпоху Возрождения и расцвета своего достигла как раз вот в 18 веках, и в том числе и отечественная школа гипсометрического картографирования. Это просто произведение искусства. Да, были и в зарубежной картографии, и в отечественной. Ну, стоит упомянуть Имгофа, Тело, ага, таких великих ученых, которые позволили нам увидеть рельеф. Да?
Да.
И ведь чем больше площадь картографирования, тем больше мы представляем вот это сочетание равнин, предгорий, гор на, ага, поверхности Земли. Сейчас, наверное, невозможно человек себе представить, который ну, не знает, да, не знает, где основные равнины. То есть, если так вот вас попробовать сказать, вот Африка или там Америка, вы себе достаточно хорошо и достаточно единообразно все представляете, где горы, где равнины. А это вот начало все свое развитие именно в эпоху Возрождения, это направление картографирования. Это сейчас первая карта, с которой знакомятся школьники.
Да.
Да, физическая карта, на которой гипсометрической шкалой показаны зеленым, да, низменности, равнины, потом и коричневым горы.
А были, вопрос, да, были принципиальные различия между, например, школой, так скажем, или направлением, или стилем европейского картографирования и восточным, например, да, потому что две цивилизации, ну, например, Китай тот же самый, да, и рядом с ним лежащие цивилизационные центры, там, Корея, Япония. Вот, потому что я, честно говоря, вот сейчас вот японские карты или китайский симал представляю, потому что мы сейчас говорим о картах, но это европейская традиция. Какая-то сам себе Африку не трогаю, так сказать, там свои вещи. Но, в принципе, это же началось, так скажем, наверное, Греция, Рим и далее, так сказать. Я не знаю, у византийцев тоже карты были или не были?
Были. У всех были карты.
А вот
и, конечно, древние и восточные, да, цивилизации. Но я вас все-таки хочу утащить немножко от древности. Япония славится своим подходом к изображению рельефа. То есть им очень много способов было предложено именно японцами. У них действительно другой подход к этому. Хотя вот если мы говорим об общегеографических картах, картах, которые показывают расположение объектов. Да?
Да.
Вот то, что мы говорили, реки, горы, города, дороги.
Водоемы.
Вот, да. Водоемы, да. Угу. Они все интуитивно понятны. И всегда так были, всегда так было, угу, да? То есть всегда пока... Сначала горы перспективно просто рисовали рисуночками,
да,
потом...
Водичку рисовали волнами такими, да?
Да. Угу. Потом придумали... Извините. придумали уже горизонтали, значит, потом гипсометрическую шкалу ввели и так далее. Но сейчас они все интуитивно понятны каждому. То есть каждый смотрит и понимает,
как
это
язык,
река,
да,
это алфавит, река, да, это дорога. Угу. И во всех практически странах, какую бы мы карту ни взяли, общегеографическую, и в том числе и в Японии, и в Китае, то же самое. Мы не понимаем ничего, что там написано, да,
но
не зная иероглифов, но мы понимаем, что это рельеф, что это населенный пункт, это дорога. И японские способы, например, они придумали освещенные горизонтали, когда используется для отображения морского дна сейчас очень. Когда светлые горизонтали, темные горизонтали, и из-за этого создается 3D-эффект. Мы видим рельеф. То есть не цветом, а самими линиями.
Это современный или средневековый какие-то?
Нет, это не средневековый, но это уже достаточно старый способ, как бы более 100 лет не лет ему.
Да. А единственное, что точно понятно из нашего эфира, что в половине 12-го должны быть новости, прервемся и после этого продолжим узнавать новые из мира карт.
Как ловко вы вышли из положения, да. Да.
Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать».
Анна Просулова, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Московского государственного университета.
Восьмой день, только
каюсь,
это нас прощает.
Университет и еще раз университет.
Сейчас представляешь, какое гигантское количество выпускников, преподавателей просто вздрогнули и уже собрались ехать сюда.
Камнем меня, географическим камнем в меня швырять. Ага. Значит, ребят, извиняюсь, да. Зачем географу? Я вообще уважаю университет, это все-таки.
Конечно. Новатор стольких людей.
Да, о чем вы говорите, да. Зачем географу карты? Мы здесь не то что выясняем, а как бы скачем из одного из одной эпохи в другую, да, и выяснилось самое любопытное для нас, я думаю, что и для вас, что географ теперь это не тот географ, который из романов Жюля Верна, вот, который он один за все отвечал, а настолько вы уже развиваетесь, что приходится дифференцировать, да, как современный мир. Везде есть узконаправленный специалист.
Но при этом все равно, конечно, любому специалисту нужна подготовка и во всех смежных областях. Угу. То есть не может быть географ, который не знает картографии, и картограф, который не знает географии, да, узких направлений, гидрологии, метеорологии, геоморфологии.
А, кстати говоря, карты температур же тоже ведь есть, наверное,
конечно.
Да?
А это тоже вот все географы занимаются?
Ну, разумеется. В общем, метеорологи. Этим занимаются метеорологи. И у них, кроме температуры, еще есть осадки, давление, ветер. Очень много всего.
Я еще раз напомню, что у нас есть WhatsApp плюс 7-967-103-5533. Мы тут параллельно еще играем и круги по воде пустили с вами. У нас сегодня слово «карта».
Пример расшифровки. Надо расшифровать слово «карта», как будто это аббревиатура. Как абориген родные территории анонсировал.
Вот,
карта,
хорошо,
да, прям конечно, идеальная карта, расшифровка.
Да. Вот, а в конце нашей программы, после 50-й минуты, мы будем, значит, будем подводить уже итоги нашей игры. И даже призы какие-то, да, у нас,
да, с вами? Да, но это все после 50-й.
Да. И еще раз вам напомню, WhatsApp можете задавать еще дополнительные вопросы, которые у нас не возникают, а возникают у вас, уважаемые наши друзья-радиослушатели. Плюс 7-967-103-5533. Если вас что-то интересует из области карт и вообще зачем географу карты, можете свои еще вопросы дополнительные присылать нам. Я, например, видел, не помню, ну, недавно достаточно обнаруженный прибор в морских пучинах. Его достали, по-моему, это в среди Средиземном море, достался он от цивилизации римской. Значит, там такие шестеренки, и долго не могли понять, что это такое. Когда вычистили все, значит, стало понятно механизм, как они крутились. Но это оказалось не часы, а знаете что? Одометр того времени римский. Значит, и устроено так было. Вот то, что мы с вами говорили о том, что у римлян тоже было свое очень конкретное представление о территориях и о длинах, потому что империя же гигантская, да, надо понимать, они любили порядок в этом смысле, да, это первая цивилизация, которая порядок поставила как культ своеобразный. Так вот этот одометр, значит, он закреплялся на средстве передвигающем, тележка там или что там было, и там шарики такие были в одном отсеки, а в другом, типа ящик, эти шарики то сваливались, но они проходили через вот эти вот шестерни. И в результате, когда тележка приходила из одного пункта в другой, посчитав эти шарики, Вот, можно было определить, сколько длинно, там, предположим, да, я не знаю, какой шаг там был, когда шарик один сколько обозначал, но, понимаете, в связи с этим, значит, были уже очень конкретные представления о расстояниях в этих картах, например, да?
Ну, я повторяю, да, что это именно, как бы, они были нацелены на то, чтобы как можно точнее передавать расстояние.
Угу. Здорово. Да, да, угу. Денис.
Я хотел узнать по поводу современных технологий еще. Понятное дело, космические спутники бороздят просторы Вселенной и фотографируют Землю.
Надо сказать, они не фотографируют Землю.
А что они делают? Вот давайте поподробнее.
Фотографически, самая это первая технология получения дистанционным путем изображений Земли, она уже, в общем, отживает свое, и сейчас в основном спутники — это сканерные системы, сканирующие устройства.
Ну,
оптико-механические, оптико-электронные, которые позволяют нам очень быстро получать эти изображения по радиоканалам со спутника. То есть в цифры передается это изображение. Представьте, фотография — это же фотопленка, ее нужно обратно вернуть на Землю.
А, да. Все, я понял.
Да. Поэтому, естественно, вот сейчас цифровые такие технологии, оптико-электронное сканирование, они преобладают. И благодаря этому мы получаем, вот в реальном режиме времени можем получать изображение Земли.
Но это самое точное уже изображение. В принципе, развиваться-то есть куда или нет?
Есть куда, конечно, безусловно. Во-первых, идет борьба за пространственное разрешение. То есть сколько мы можем увидеть.
А сколько сейчас?
Сначала это были там сотни метров, километры. Сейчас уже это дециметры. То есть вот 40 сантиметров, да, это вот сейчас с такой точностью мы получаем... Можем получить из космоса информацию. То есть, что открыто для гражданского, конечно, применения.
То есть можно уже нас рассмотреть?
Можно, да.
Вас можно.
Меня можно было еще лет 20 назад.
Да, ну, а теперь уже вас можно. Да. Слушайте, а вот смотрите, вы сказали гражданского. Сейчас, секундочку одну. Просто интересно. Значит, вот эти 4 дециметра, то есть 40 сантиметров, да? Значит, это для пользования гражданского. Значит, я понимаю, исходя из вашего посыла, что какие-то вещи секретные, они более унифицированные, более...
Возможно.
Остановимся с нами. Возможно. Будем верить в это. А вот что касаемо глубин. Вот, например, какой спутник считывает и сканирует, как вы сказали, значит, местность точно, тут же ее передает на Землю, это не фотография. А что связано с глубинами морскими? Там же какой-то другой принцип работает.
Ну, есть, да, другие технологии. Тут просто я не такой большой специалист, да, поэтому разные, в разном диапазоне волны по-разному проникают на глубину.
Там же фотографии, поэтому... как раньше было, тоже не отделы. Это же невозможно просветить. То есть увидеть Землю с фотографии и доставить, ну, так или иначе доставить, принципиально возможно. А тут тоже там же ничего не видно. То есть это только эхолот, видимо, может работать, да? Отраженный сигнал.
И есть технологии, которые из космоса позволяют.
Космоса?
Конечно,
в океан из космоса?
Но в зависимости от того, что вы хотите. Понимаете, даже фотография. Даже на фотографии была возможность, например, увидеть на мелководье. Да? То есть у нас диапазон электромагнитных колебаний, он по-разному. Волны проникают на разную глубину. И, например, синий диапазон, самые короткие волны видимого участка, они позволяют мелководье просмотреть, увидеть. И это было еще в 70-х, 80-х годах 20 века.
Информация.
Нет, не устаревшая. Почему?
Просто
сейчас более эффективный способ.
Задают слушатели вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на всех ли картах мира, в скобочках, во всех странах, центр расположения материков одинаков? То есть Россия расположена почти по центру. Елена, 55 лет, Санкт-Петербург. Я не совсем понял, то есть, видимо, как выглядят карты? Или...
Дело в том, что здесь даже это не карты мира, а картографические проекции. Вот если... Вот сейчас, как выглядит карта мира?
Глобус вообще-то.
Ну, нет, если карта, именно плоское изображение, да, то как вы себе представляете?
Ну, что... Россия много места занимает.
Да, Евразия такая большая.
Евразия, да.
Значит, а Америка будет слева, да, Россия справа. Да.
Внизу
значит,
это... Австралия справа.
Да, да. И это проекция, она, да, применяется во всем мире. Это проекция, цилиндрическая проекция Меркатора, которая была разработана в 16 веке. И вот с 16 века фактически, ну, конечно, изменяясь, модифицируясь, но тем не менее, вот такое представление о мире есть у нас у всех. Проекций существуют миллионы. Мы можем сделать Австралию в центре, Антарктиду, да, и такие тоже.
Сейчас уже это можем сделать.
Да и давно уже, да.
Могли это сделать давно даже, да?
Да, конечно. Теория проекции разрабатывается практически с... с античных
всегда.
Времен. Да.
Слушай, ну а это, кстати говоря, тоже удивительно. Вот для меня несколько вещей сегодня, абсолютно таких открытий, которые меня очень порадовали. Потому что действительно первая карта это звезды. Потому что действительно человек же не мог, он увидел куст, дерево, еще что-то там такое. А здесь звезды и солнце.
Куст, дерево и опасность.
Нет, и опасность дальше, да-да, или ямку. Вот, это первое. Второе, то, что вы сейчас сказали, действительно, есть некая проекция, которая настолько уже устоялась, именно вот такое восприятие мира. А ведь он действительно же, можно же проекцию изменить, и мы ничего не узнаем. Абсолютно. Да, нас то есть... это повергнет в некий шок. Кстати, вот в центре находится полюс. Не, ну смешно же, действительно. А там где-то на периферии Соединенных Штатов Америки.
Это, кстати, одна из узнаваемых проекций, потому что Антарктиду очень часто, даже она врезкой показывается на основных, вот как бы что центр именно на Южном полюсе.
Угу.
Но другое дело, что можно какую угодно сделать проекцию, и было много разработано проекций для определенных стран. Даже для самой маленькой страны можно сделать свою проекцию.
В центре, чтобы она была.
Да. Ведь проекция зачем делается? Не для того, чтобы кто-то что-то не узнал или наоборот узнал, а для того, чтобы без искажений передать то, что нужно. Вот, если мы говорим о навигации, там важно, чтобы сохранялись углы направления, чтобы пусть площадь исказится объекта, но зато ты приплывешь туда, куда хотел. И это равноугольные. Да, проекции. А для, соответственно, экономических, например, исследований или для экологических, где важно динамику, там важно, чтобы площади сохранялись. Пусть немножечко форма изменится. Но важно, чтобы площади примерно одинаково.
Понял. Вот еще один, смотрите, аспект этих карт, которые, например, я не учитывал, это есть субъективные, так скажем, и объективные карты. То есть субъективные — это для узкого использования, предположим, что важно выделить вот это направление, значит, и не важно, что оно не совпадает с общепризнанными и принятыми, потому что, ну, они для чего-то там нужны, эти карты.
Нет, ну такого, конечно, нет. Субъективные и объективные, все карты объективные. Другое дело, что в любом случае есть уровень абстракции, генерализация. Да? Мы не можем передать все полностью, что есть на земной поверхности, абсолютно без искажений.
Да.
Если тем более мы говорим обо всем мире, как его в плоскость, Земля шарообразная.
Да.
Я нашел проекцию с Антарктидой в центре, очень странно смотрится.
Ну-ка, азимутальная проекция.
Наверное, да. То есть прям в центре полюс и...
Неинтересная карта, России не вижу.
Да. Вон оно что.
А вот для России, например, для России, например, подходит конус. Потому что эта территория вытянутая в широтном направлении. Для всего мира подходит цилиндр, чтобы спроецировать на него.
Да.
А для России подходит конус.
Все не так. И это хорошо, кстати говоря, да. Вы знаете что, в чем ужас-то, Анна, наша прекрасная? Мы заканчиваем. Потому что настолько динамично все прошло, и остались белые пятна, и это хорошо. Анна Просолова
будет
была у нас
говорить.
В гостях, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Московского государственного университета. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.